Александр Морозов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, Вадим. Здравствуйте.
Президент Украины в своей речи вспомнил фильм «День сурка», где Билл Мюррей и Энди Макдаул играли, что все возвращалось к некой исходной точке, и весь сюжет вокруг этого построен. Вот ощущение, что мы находимся в дне сурка, оно ошибочное, на ваш взгляд, или все-таки это действительно так? Потому что встреча с Путиным, очередная Уитков и Кушнера, как сказал Ушаков в очередной раз, откровенный разговор. И, как выяснилось в очередной раз, ничего не сдвинулось, потому что Путин не готов останавливать войну. Он снова говорит о том, что отдайте нам весь Донбасс. Вот где мы сейчас находимся, в какой точке и как вы это видите?
Ну, метафора про день сурка, она яркая, конечно, и отчасти правильная. Но все-таки здесь ситуация в следующем. Дело в том, что просто переговорная инициатива по прекращению войны, она никуда не продвинулась. То есть, конечно, ход войны меняется, это видно было в течение 4 лет. Понятно, что каждый год войны имеет свое какое-то лицо, и нельзя сказать, что мы стоим на одном месте в этой войне. А вот что касается переговорной инициативы, то она не то чтобы возвращается постоянно обратно, а просто стоит на одном месте реально. Существует масса всякий раз утечек каких-то перед этими встречами, затем потом комментариев после этих встреч. Но в реальности остается ровно то, что было год назад, вскоре после того, как Дональд Трамп сделал первое предложение, и состоялись первые контакты. Кремль выставил свои условия, и он на них стоит. Все остальное – это маневры вокруг этих условий. Попытка, значит, каким-то образом либо добиться от Путина, но в результате, поскольку ничего не добились, то непрерывно симулируют какое-то продвижение. Вот можно так описать ситуацию. Переговоры де-факто стоят на месте. И что плохо во всем этом, что мы об этом говорили уже, что Путин как бы встроил переговоры в войну. Война идет, а переговоры стали просто частью этой войны. То есть переговоры не могут повлиять на интенсивность обстрелов, переговоры не могут повлиять на, так сказать, там какой-то, хоть какие-то договоренности о частичном прекращении огня где-то. Это все постоянно, так сказать, проходит в новостях как возможность, но при этом это не происходит. Переговоры раз за разом возвращаются к проблеме обмена пленными. Это тоже необходимый элемент войны, это встроено в войну. Вот сейчас говорят, что, возможно, результатом встречи в Абу-Даби, которая будет, ну, во всяком случае, будет новая договоренность об обмене пленными.
Полная свобода в интернете без ограничений, все это по цене одной чашки кофе. Грю VPN дает топовое качество по одной из самых выгодных цен. Подписка всего от 1 евро или эквивалента вашей валюте в месяц. Что же вы получите с Грю VPN? Очень быстрая скорость, без тормозов и ограничений. Серверы в куче стран, включая РФ. Подключайтесь откуда угодно одним нажатием. Одна подписка сразу на 10 устройств, хватит всей семье. Телефоны, ноуты, планшеты и даже на холодильник, если захотите. А еще специальные серверы, которые работают даже в предельно жестком режиме белых списков. Там, где обычный VPN не справляется, Грю VPN спокойно открывает доступ ко всему. И, кстати, попробовать Грю VPN прямо сейчас можно бесплатно по ссылке в описании. Грю VPN возвращает свободный интернет. Это встреча трехсторонняя.
Да, трехсторонняя встреча,
вот это,
да.
Как мне кажется, нечто новое. То есть давно этого не происходило, а сейчас, ну, на протяжении последнего времени, по крайней мере, не было вот такой именно трехсторонней встречи, когда российская и украинская сторона встречаются друг с другом при посредничестве Соединенных Штатов. А что это может дать?
На мой взгляд, ничего, потому что мы остановились, собственно, на том, до самого Нового года, перед самым Новым годом, наступлением 26-го, остановились на том, что в результате долгих консультаций с участием многих сторон, сначала, так сказать, и в Женеве, и затем в Париже, выработался документ, ну, или такой пакет документов даже, Есть базовый документ, касающийся там, куда входит так называемый документ о 20 пунктах. Плюс к этому дополнительные бумаги, касающиеся рамочной бумаги, касающиеся того, как могут выглядеть гарантии безопасности после окончания военных действий, как может выглядеть восстановление Украины после окончания военных действий и так далее. Но смысл в том, что вот эти 20 пунктов. Кремль эти 20 пунктов не удовлетворяет, это известно абсолютно. И Кремль не пойдет на прекращение огня на этих, в связи с этими 20 пунктами. Поэтому здесь просто трудно сказать, что можно здесь дальше ожидать, кроме одного. Если вместо вот этих годовых танцев вокруг Путина Соединенные Штаты и Большой Альянс стран вернутся к идее требования прекращения огня без предварительных условий, это хорошая идея, она понятная. Много раз мы об этом говорили. То в таком случае, может быть, прекращение огня и не наступит, но во всяком случае это будет четкая позиция, которая имеет перспективу. Дальше настаивать на ней. И, может быть, за счет давления дальнейшего на Кремль все-таки к этой мысли привести его.
А возможность остановки ударов по энергетической инфраструктуре, о чем говорит украинская сторона, насколько реален такой сценарий, учитывая, что ну, складывается впечатление, что там не паритетная ситуация, потому что Кремль бьет по столице, бьет по всем практически крупным городам Украины, Украина не достает до Москвы, по крайней мере, мы видим, что серьезных каких-то блокаутов в столице нет. И вот это некая ключевая точка, что Белгород, ну и бог с ним, в понимании российской власти. А Москву они достать пока не могут в силу того, что нет этих систем вооружения. То есть может ли пойти Кремль на приостановку интенсивности ударов по энергетической инфраструктуре на каких-то условиях?
Я бы этого не ожидал. И вот почему. Дело в том, что в ответ на что Кремль это должен сделать? Кремль ведет обстрел энергетической инфраструктуры, явно демонстрируя Дональду Трампу и всей переговорной группе американской и американской администрации, и европейцам, демонстрируя следующее, что целью является сломать украинское население, его способность дальше, так сказать, не только сопротивляться, но и вообще как бы жить в этих условиях. И это важная часть войны. На фронте Путин не добивается большого результата, зато большого результата добивается за счет разрушения инфраструктуры энергетической. А в ответ на что Путин должен пойти на прекращение этого? Невозможно себе представить, что должно быть предложено, так сказать, ему встречно на это. Если действительно вопрос о том, что давайте Украина прекратит обстрелы НПЗ, то есть нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ, то ну, мы видим хорошо, что нет никакого стимула у Кремля на это соглашаться. Поэтому я думаю, что можно представить себе войну более низкой интенсивности. И можно представить себе ситуацию, в которой Кремль на это пойдет. Но это не приблизит, надо подчеркнуть, не приблизит, конечно, ситуацию к окончанию войны и к прекращению огня в целом. Это будет просто война более низкой интенсивности. Кремль может сказать, что да, хорошо, мы прекращаем обстрелы энергетической инфраструктуры и переходим к обстрелам мостов. Значит, возникнет следующий этап довольно сложного положения, в том числе и для населения. Поскольку, скажем, разрушение мостов, понятно, оно повлияет не только на военную логистику, но и на жизнь населения. И так далее, и так далее. В этом плане здесь либо-либо. Либо имеется, так сказать, реальное намерение Кремля остановить войну, прекратить ее, и тогда это возможно. Либо бесконечные, сложно устроенные танцы, так сказать, такое, вокруг этой перспективы. При этом Кремль будет всякий раз демонстрировать, что нет, вот есть еще одно условие, вот еще одно условие, и так далее.
Если говорить о ситуации в Европе, опять же, президент Зеленский выступил с достаточно мощной речью, где не жалел выражений в отношении европейских стран. Это была такая критика, достаточно конструктивная и жесткая. Можно ли говорить о том, что Европа, ну, скажем так, переходит некий рубеж, после которого будет действовать в отношении России жестче, чем действовало до этого? Ну, вот Макрон, президент Франции, сказал о том, что мы начали брать, арестовывать танкеры, да, или, ну, скажем так, задерживать поддерживать танкеры теневого флота. То есть это первый шаг со стороны Европы, именно вот в таком ключе. То есть насколько далеко готова зайти Европа, и можно ли, ну, сказать, что она просыпается, если использовать эту метафору?
Да-да, вот это более точно. Европа находится в состоянии довольно быстрого пробуждения, несомненно. И при этом Европа находится в сложном положении, потому что у нее с одной стороны Путин, а с другой стороны мы видим, что, так сказать, на нее давит с другой стороны Трамп. Давление Трампа, конечно, несравнимо в этом смысле слова с тем, что делает Путин. Трамп не ведет войну в Европе. Трамп оказывает риторическое давление такое, создает некоторый сложный хаос, усложняя положение европейцев. Но при этом, тем не менее, в целом эта ситуация неизбежно ведет к тому, что Европа будет и, а, перевооружаться, что она и начинает делать, б, она будет гораздо более интенсивно поддерживать Украину. И, собственно, как раз в эти же дни, когда Зеленский выступал в Давосе, подписаны документы о 90 миллиардах для Украины европейских денег. И плюс к этому, действительно, это важные события, что и в Балтийском море, и в Средиземном море европейские спецназовцы задерживают теневые танкеры. То есть они присоединились, Европа присоединилась к этой кампании. И дальше это будет развиваться. То есть надо исходить из мысли, что если Путин, если Кремль не останавливает войну реально, так сказать, не идет на соглашение о прекращении огня без условий, то в таком случае нет другого сценария. Европа будет быстро перестраиваться, пополнять вооружение и будет участвовать в технологической гонке вооружений. Это неизбежно просто.
А для Путина это что за сигнал? То есть вот мы видим призывы ударить орешником. Бывший депутат Европарламента от Латвии, кстати, уже на эту тему высказался в эфире у Соловьева. Орешник применяют, причем дважды были зафиксированы пуски. Один раз он был направлен во Львов, но это недалеко от европейской границы. Да. Они считывают это как некий сигнал Европы. То есть, если Путин начинает терять свои танкеры, а это, ну, важная составляющая его бюджета, военного бюджета, то какие шаги он будет предпринимать? То есть, можно ли их просчитать? И как далеко он готов шагать в этом смысле?
Посмотрим, что будет дальше, потому что тут с танкерами ситуация такая, что это ведь не российские танкеры в буквальном смысле. Кремль от них может дистанцироваться, и, собственно говоря, он это и делает публично. То есть нефть там, так сказать, может быть и российская, или может быть какая-то совместно с кем-то, но часть российская. Но танкеры, они потому и называются теневым флотом, что они как бы имеют частных владельцев, ходят под флагами разных стран. И в этом плане это болезнь для Кремля, но отвечать на аресты танкеров прямо Кремль не может, потому что может только риторически, как бы говоря о том, что вот посмотрите, как нарушаются нормы судоходства, посмотрите, вот французские, значит, пограничники остановили танкер. Но вступаться за них невозможно. Но тут дело не только в танкерах, потому что мы видим хорошо, что в Европе активно обсуждается следующее. Кремль ведет не просто гибридную войну в Европе, а фиксируется, так сказать, особенно Германией и Польшей, фиксируется расширение де-факто диверсионной войны. То есть там поезда сходят с рельс, посылки со взрывами, аресты каких-то групп, которых Кремль покупает для того, чтобы они совершали какие-то дестабилизирующие действия разного типа. И вот ответ на это должен быть. И это очень важное обострение, если говорить о Европе. Потому что до определенного момента европейцы говорили, глядя на гибридную войну. Но на гибридную войну Кремля мы же не можем отвечать его же средствами. Да? Если против нас гибридная война, мы должны укреплять демократию. Это является ответом и на пропагандистскую войну Кремля, и на какие-то попытки влиять на европейских политиков, и на какие-то проявления провокационных действий. Теперь ситуация, несомненно, изменится. Если Европа остается один на один с Кремлем, к этому дело идет, потому что, Соединенные Штаты не выйдут, конечно, из НАТО и не выйдут из всей концепции североатлантического такого взаимодействия, в том числе и военного. Но, тем не менее, политически Трамп показывает все время, что я занимаюсь этой войной, но это не моя война, это европейская война. Вот пусть европейцы решают проблему. Значит, это означает только одно, что европейским странам придется выработать новую позицию в отношении этой гибридной войны. Поэтому я думаю, честно говоря, это, так сказать, может покажется очень резкой оценкой, но придется ведь на следующем этапе переходить к ответным действиям в отношении России. То есть аресты танкеров, с моей точки зрения, это вход в новую ситуацию. Дальше это могут быть тяжелые кибератаки, например, в отношении, так сказать, российского банкинга. Это могут быть атаки разного рода на любые элементы инфраструктуры, цифровой инфраструктуры. Потому что, так сказать, каким образом показать теперь Кремлю, что его действия недопустимы? Ну вот к этому дело идет.
А почему у Путина... Ну, не знаю, можно ли использовать слово «получилось», но я помню, что в начале большой войны многие как раз говорили о том, что будет попытка вносить раскол в европейское сообщество, в демократический стан, да, то есть вот туда Путин попытается влезть для того, чтобы это расколоть. И тогда я помню, что все-таки к этому относились не то чтобы скептично, но осторожно, потенциала не так много. Но мы видим, что у него получается. Вот, по крайней мере, на этом этапе мы видим, что происходит в Европе, между Европой и Трампом, между европейскими странами внутри. И мы видим, какое количество там различных агентов, потому что, ну, их выявляют. Вот, например, история с Германией, да, когда агент, видимо, сидела просто рядом с Мерцем и рядом с Зеленским. То есть там есть фотография, где она вот буквально на следующем ряду. То есть за счет чего у него получается вносить этот раскол, или ему просто, ну, его случай везет? То есть обстоятельства так складываются?
Но, так сказать, до того, как в начале прошлого года Трамп выступил с инициативой прекращения войны и не начал, так сказать, оказывать давление в этом смысле, существовал вполне сложившийся, устоявшийся альянс, довольно крепкий в целом. То есть независимо от позиции Венгрии, которая находилась в положении совершенно маргинальном и специфическом, пытаясь блокировать европейское единство в отношении этой помощи, Трамп изменил ситуацию в худшую сторону, несомненно. То есть он посеял, так сказать, посеял некоторую рознь в Европе. Но в то же время я бы не сказал, что мы видим какой-то реальный раскол в Европе. Потому что посмотрите, что происходит. Страны Северной Европы не изменили позиции. Это точно. Здесь даже наоборот, можно сказать, Северная Европа – большой регион, но он находится прямо в центре там, необходимости обороны и рассматривает Украину как часть своей обороны уже сейчас. Это касается и Балтийского моря, и Арктики. Там это все очень, очень серьезно воспринимается. Южная Европа. Южная Европа, она не покинула альянса поддержки. Если взять Францию и Италию, то там ничего не произошло в этом отношении. Постоянно говорят о том, что усиливаются в Европе, ну, популисты или там правые, как их называют, которые внутри стран выступают, ну, тоже с позиции, что это не наша война, давайте прекратим поддержку и так далее. Будем тратить деньги только на себя. Эта позиция имеется, но сказать, что она уже победила, и что она определяет как бы, такой политический тренд. Нельзя, это не так. Это видно даже на примере... Ну, то есть мы даже можем увидеть в ближайшее время, в апреле, на выборах в Венгрии, что Орбана не будет, и ситуация изменится даже в Венгрии. Так что я бы сказал так. Европу сильно в настоящий момент сильно трясет. Это очевидно. Трясет в основном потому, что... ну, из-за того, что американская администрация... как бы разрушила рамку описания этой войны. Надо вспомнить, что до Трампа очень ясная была концепция. Что перед нами? Агрессия большой страны против соседа, который там в 3-4 раза меньше. Неспровоцированная агрессия. Агрессия, которая предполагает в итоге определенную ответственность. Там может быть компенсации, может быть какие-то судебные процессы и так далее. Это была очень четкая и для всех понятная в Европе, независимо от взглядов, надо подчеркнуть, независимо от взглядов, то есть правые вы или левые, но в отношении этой войны Европа так смотрела. Трамп внес некоторый разлад в это понимание, потому что он начал переговоры в такой форме, как будто бы это не спровоцированная агрессия, а такой, знаете, случайный конфликт между двумя странами, где непонятно, кто прав и кто виноват, условно говоря. То есть не будем разбираться, кто прав и кто виноват, давайте просто как-то это попытаемся остановить, и все. Действительно, это в Европе, понятно, имело большое значение, но при этом и в конце прошлого года, собственно, всего месяц назад, европейские страны консолидированно предпринимали огромные усилия, чтобы не оставить Зеленского один на один с Трампом, и добились результата, то есть выработана позиция совместная. И плюс к этому европейские страны предприняли все для того, чтобы учесть сценарий, при котором Трамп и Соединенные Штаты выходят вообще из поддержки Украины.
Но этот сценарий, он возможен еще? То есть Соединенные Штаты могут выйти из, ну скажем так, целиком перестать поддерживать Украину? То есть насколько реален сценарий при Дональде Трампе и его администрации?
Трудно сказать, потому что мы видим сейчас, что Дональд Трамп, если поначалу казалось, что, может быть, Трамп действует в какой-то там новой геополитической логике, или казалось, что он, может быть, действует из такого, ну, как бы, из такой стратегии порождения хаоса, в котором можно, так сказать, что-то сделать, сломав какие-то старые модели, и что в этом есть какая-то революционность. Сейчас, чем дальше мы смотрим на то, что делает Трамп, тем больше побеждает концепция, следующая концепция, это понимание его поведения. Он просто нащупывает быстро, очень стремительно, буквально каждый день, какой-то новый большой информационный повод для глобального шоу. Вот сейчас мы видим наглядно. Вот Гренландия. Колоссальное просто, значит, шоу вокруг Гренландии длилось несколько дней. Оно дошло, так сказать, в обсуждениях до распада НАТО, до, так сказать, чуть ли не войны, значит, там масса мемов, пингвины, защищающие Данию, собачьи упряжки и так далее. Дальше выяснилось, что американские избиратели не интересуются, не поддерживают. Опросы показали. Им не видно это, им непонятно, зачем надо сражаться за Гренландию. И все. И вот на наших глазах прилетел Трамп в Давос, он де-факто меняет тему. То есть, ну хорошо, поговорил с Марком Рютте, ладно, все, нет проблем, мы договорились, отлично. И быстро переходит, буквально, там, открываем утром новостную ленту, Трамп заявляет, что надо громить американские социологические центры, потому что они искажают, значит, данные опросов. Все, значит, внимание разворачивается сюда. Дальше армада идет, авиагруппа идет к берегам Ирана, и мир висит в ожидании просто полного переноса всей информационной повестки на Иран у Трампа. И так далее, и так далее. И это происходит каждый день. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем... Вот если бы мы считали бы, что Трамп является таким как бы последовательным, идеологическим каким-то там правым по взглядам, там, ультрареспубликанцем или даже каким-то, там, сказать, не знаю, революционером глобальным. Но многие правильно говорят, что его концепция сводится к тому, чтобы вести такое мощное политическое шоу, просто говоря. И в этом плане я думаю, что Трамп не станет совершенно там, последовательно настаивать ни на чем. Когда его спрашивают, вы что, за, так сказать, отмену Организации Объединенных Наций, ну, после этого Совета Мира, он говорит, нет-нет, ничего этого мы не имели в виду, это совсем другое. ООН – это важная организация, я очень и так далее ее уважаю. Такая же ситуация с Североатлантическим альянсом. Постоянно писали, что Трамп ставит целью его разрушить. Нет, он отвечает, что вы, наоборот, Америка только за то, чтобы он укреплялся, этот альянс. Ну и так далее, и так далее. Из поддержки Украины, коротко говоря, Дональд Трамп может выйти только по личным причинам, из-за какой-то тяжелой личной обиды, нанесенной ему. Пока Украина этого не сделала, и пока этого не сделал никто из европейцев, а европейцы стараются этого избегать, прекрасно видя Трампа, они тоже уже поняли, европейские лидеры, с чем они имеют дело, и они стараются действовать максимально аккуратно, значит, для того, чтобы Трамп, ну, не превратил как бы еще один конфликт в элемент своего политического шоу. Вот просто такая история. Соединенные Штаты в целом находятся в ситуации, и Пентагон, и американские военные, и американская военная промышленность, которая с нетерпением ждет и новых контрактов. Бюджет Трамп утвердил колоссальный военный бюджет, как бы там типа он превышает там на полтриллиона долларов превышает предыдущий бюджет. Трамп публично говорит, и Соединенные Штаты подтверждают это, что надо быстро модернизировать вот эту инновационную часть военной машины, то есть развивать все, что связано с искусственным интеллектом. Это все дорогостоящие программы, включая и, так сказать, и новые самолеты нового поколения, и новые фрегаты. Поэтому я думаю, что все это в целом, оно говорит о том, что нет обязательства, ну, даже не столько обязательства, сколько как бы контракты так заключенные, они будут выполняться, и Соединенными Штатами тоже.
А как Путин встраивается в эту модель шоу Трампа? Потому что, если посмотреть на Трампа, его можно условно разделить на две части, как говорит Сергей Алексашенко. Трамп как блогер и Трамп как президент. Он может много всего писать, ничего не делал до определенного момента, потому что возьмем его первый срок, это Сулеймани. То есть он в какой-то момент взял и отдал приказ о его уничтожении, на что не решались предыдущие администрации, да, одного из ключевых фигур иранской иранского КСИР. Ну и потом 12-дневная война. Там, правда, все было достаточно удобно. Израиль сделал всю основную работу, и Трамп потом включил этот бомбардировщик. Но это уже действие, да, это уже определенный шаг. В какой-то момент Венесуэла, Мадуро, да, то есть, да. Вот, то есть в какой-то момент он от блогера переходит уже к действующему президенту. И это, кажется, не всегда просчитываемо, да, то есть вот
конечно.
Он умеет удивлять. Вот да. На украинском поле он может сделать что-то такое? Непросчитываемый шаг, скажем так, какой-то, в отношении Путина, например.
Это верно, и с этим можно согласиться, поскольку действительно в истории вот этой политической стилистики Трампа есть такие, так сказать, решения. Но, подчеркнем, это не совсем неожиданное решение, потому что смысл в следующем. Трамп производит действия, которые, тем не менее, но они не абсурдны, они подготовлены. Подготовка занимает две недели, два месяца в некоторых случаях. То есть хорошо было видно, что, скажем, если говорить о Венесуэле, Трамп повел уже войну против, там довольно активно, уже такую проверочную, топили лодки, заявляли как бы постоянно, что Мадуро, делали ему публичное предложение, чтобы он оставил пост и так далее. Такая же история примерно сейчас с Ираном, то есть медленно идет эскадра, так сказать, специально как бы давая понять, что вот мы создаем ситуацию, в которой что-то возможно. Поэтому в отношении Путина мы и Украины, если Соединенные Штаты каким-то образом решат действовать, во что пока поверить трудно, потому что с точки зрения Трампа мы видим Россия и Украина лежат в, как бы в дальней зоне, условно говоря. Они там как бы расположены на глобусе слишком далеко, он постоянно сам это подчеркивает. На его глобусе Иран близко, а Россия далеко. Но это парадокс, но это так. То я думаю, что, конечно, мы сразу увидим подготовку к этому. Это будет выраженное, так сказать, выраженное изменение. Трамп заговорит по-другому в отношении Кремля, чем он говорит сегодня. Мы привыкли к тому, что в 25-м году, что Трамп повторяет одну и ту же фразу. Я уверен, что Владимиру Путину выгодно окончание войны. Или, как вариант, Владимир Путин хочет мира. Вот, так сказать, такая мантра своего рода повторяется бесконечно. Она не соответствует реальности, но она отражает стратегию Трампа. Если эта мантра исчезнет, начнется новый этап, попросту говоря. То есть мы увидим по ключевой фразе, которая будет выражать оценку Трампом ситуации, мы увидим сразу изменения. Нет сомнения в том, что Трамп и его администрация обсуждали в конце 2025 года, какие у них есть инструменты влияния на Путина. Поскольку Трамп давал команду, как бы, так сказать, положить ему на стол заново и пакет санкций Грэма Блюменталя, который готовился, и запрашивал там, и, несомненно, Пентагон, и для того, чтобы понять, какие есть дальше инструменты. Но мы не знаем, и я не буду гадать в этом смысле слова, к каким шагам Трамп может перейти. Посмотрим.
А кто сегодня, и есть ли понимание, кто сегодня определяет внешнюю политику Российской Федерации? Ну, все, начиная от там, и риторики, заканчивая там, гибридными операциями, как часть такой кремлевской внешней политики. То есть, ну, мы видим вершину вертикали Владимира Путина, видим там его аппарат вроде Сергея Кириенко, но есть ведь еще и, видимо, мозговые центры. То есть, насколько это ситуативная работа, или все-таки они уже начинают на пятый год войны, четвертый год войны, но скоро уже будет пятый год войны, они начинают тут выстраивать некие стратегии своего поведения.
Нет, я думаю, что стратегии они не выстраивают. Хорошо видно, что внешнеполитическая экспертиза, которая была в России, во всяком случае, в первые десятилетия Путина, она была самим Кремлем востребована, поскольку Путин в первые десятилетия оглядывался в мире, что-то он понимал хорошо, а что-то нет. И он очень активно знакомился как бы, с ситуацией. Тогда ему нужна была академическая экспертиза. И такие институты, как ММО или Институт Европы РАН и так далее, академические институты активно работали и поставляли Кремлю реалистичную экспертизу, касающуюся длинных трендов в мировой и европейской политике и в политике отдельных стран. Сейчас, на мой взгляд, ситуация принципиально другая. Путин считает, что он знает все сам. Он старейший, как бы правящий, как бы один из старейшин значит, среди лидеров стран на планете. Он помнит всех, что называется, 6 американских президентов пережил. В этом плане ему кажется, что стратегически он сам все знает, нет никого лучше. И он потребляет исключительно такую, так сказать, тактическую развединформацию разного рода, многочисленную. И поэтому важнейший круг, который обеспечивает его этой экспертизой, он уже лежит не в гражданской сфере. Это материалы военной разведки, это материалы Федеральной службы охраны, это материалы нескольких закрытых российских центров, которые прямо связаны с военными тоже, с военными индустриями в первую очередь, то, что касается новых вооружений и так далее. И это материалы службы внешней разведки, ФСБ, разумеется, и так далее. Но надо сказать, что не они вырабатывают внешнеполитическую стратегию. Но надо сказать, что и Совет Безопасности, как инструмент выработки этих стратегий, он тоже у Путина теперь не играет той роли, которую он мог бы, так сказать, мог бы играть или играл раньше. Скорее наоборот, и Совет Безопасности тоже лишь обеспечивает некоторые материалы под имеющуюся стратегию Путина. Вот, мне кажется, ситуация такова. Да, есть люди, с которыми Путин что-то обсуждает. Наверное, это 4-5 человек. Нельзя быть в полном одиночестве, сойдешь с ума, но, тем не менее, он обсуждает с ними уже все, так сказать, в своей картине мира. Они должны соглашаться с этой картиной мира и внутри нее давать какие-то советы или интерпретации. Вот так это выглядит сегодня.
Вот это послание, которое направляется через некий публичный сектор. Ну вот, что мы видим, да, если посмотреть ситуацию с Орешником в развитии, да, это Караганов, Сергей Караганов, человек, который начинает говорить о том, что можно ударить по европейским столицам ядерным оружием. Далее эта тема начинает играть, ее подхватывают. И вот там не то, чтобы это стало кульминацией, просто в Латвии это заметили, учитывая, что Андрей Мамыкин, бывший депутат Европарламента, он говорит, а ударьте по Балтии, не жалко. Да? Я даже не буду цитировать, что он говорит, это совершенно чудовищные вещи. Но он это говорит в эфире у Соловьева. И кажется, что это не некие разрозненные какие-то моменты, это все звенья одной некой цепочки. Может быть, она бессознательно выстраивается. То есть Караганов сказал, Мамыкин потом повторил. Или все-таки в этом есть некое послание, которое они через там, федеральный эфир направляют дальше. Вот как это можно интерпретировать?
Ну, эта конструкция сохраняется. Управление медиа через администрацию президента. Поэтому здесь мы всегда это видим. То есть, но смысл в следующем. Администрация президента идет за Путиным. То есть она сама не вырабатывает творчески какой-то, значит, какие-то темники или какие-то рекомендации медиа или прямо какие-то месседжи. Она действует следующим образом. Если Путин не дает не дает со своей стороны ясной команды, как он будет это освещать, то и они это не освещают, оставляют в поле обсуждения. Значит, здесь была ясная ситуация. Как только произошел удар Орешником в районе Львова, то сразу было видно, что кремлевские медиа и эксперты кремлевские так это интерпретируют, что это удар в 90 километрах от польской границы, от логистической базы НАТО. Это сигнал, который Путин посылает, значит, Европейскому альянсу поддержки Украины о том, что, ну вот, собственно говоря, что под ударом могут оказаться и они. Так что здесь, в этих случаях, реакция происходит быстро и четко. Но мы видим много раз, что если нет четкой команды Путина, то медиа не знают, как это освещать. Ключевые. Так было, мы хорошо помним, во время мятежа Пригожина, когда в течение почти двух суток российские медиа всех флангов не могли ясно сказать, что происходит и чем это должно закончиться. Пока не поступила команда Путина, как бы, дающая оценку происходящему. Тогда сразу все заговорили в один голос.
Вопрос от нашего зрителя. Не превращается ли Путин в Кадырова? Такое обратное превращение. Казалось бы, Кадыров хочет превратиться в Путина. Здесь происходит некий обратный процесс. Да? Академик всевозможных академий, человек, который знает все лучше всех, ну и так далее и тому подобное. А опять же, там и некая преемственность. А там Кадыров награжден медалями, орденами, там, грамотами и всего, чего только можно. Собственно, почему я задаю этот вопрос? Потому что вот это обратное превращение. Ведь если Путин в какой-то момент начинает думать, что он знает все лучше всех, то что отличает его, собственно, от главы своего самого, скажем так, выдающегося субъекта Федерации?
Ну да, конечно, очевидно, что есть, так сказать, как бы, что Кадыров и Путин, они, так сказать, в этом пазле входят, как бы совпадают полностью, образуют одну картину, разумеется. Но все-таки... С моей точки зрения, Путин — это не... Сталин был немножко по стилистике действительно кавказским политиком. Путин представляет собой пример изощренного петербургского цинизма. И в этом плане, как бы, его стилистика, она отличается от кадыровской и никогда не будет такой, как у Кадырова. В Кадырове, как и во многих очень правителях Юга, существует такая подчеркнутая обходительность, так сказать, стремление к тому, чтобы очень четко показывать в каждый момент всю иерархию, в которой находятся его подданные, и кто здесь кто. И хотя есть и общие черты с Путиным, но все-таки Путин — это, в этом смысле слова, как ни печально, это европейская фигура. Он выходец из этой северной части России, России, у которой есть претензия того, что она действительно является имперской столицей, Эрмитаж, так сказать, Адмиралтейство и все такое. Вот, и, так сказать, высокая поэзия XIX века. Путин считает, что он представитель этого всего. Но это немножко, конечно, иное, чем Кадыров. Но политически можно сказать одно, что вся эта группа, которая образует эти башни Кремля, то есть Чемизов, Ковальчуки, Кадыров, Кириенко с Ковальчуками, одновременно еще сохраняющиеся Ротенберги в качестве такой башни и так далее, они все, конечно, образуют вот этого, такую как бы верхушку, и Кадыров в нее входит, верхушку этого коллективного Путина. Они все в этом смысле слова хорошо понимают друг друга, говорят на одном языке, конечно. И они одинаково воспринимают и конфликт России с Западом, как они его формулируют. Они, для них он является реальным конфликтом. Они хотят этого конфликта. Они считают, что Россия может состояться только в условиях такого конфликта. И они совпадают, конечно, и в оценке ресурсов, которыми располагают, ну и так далее, и так далее.
А вот формирование этого цинизма, потому что Путин же там возлагал цветы на Пискаревском кладбище, где слова Ольги Бергольца выбиты, никто не забыт, ничто не забыто. Да, тема блокадного Ленинграда, что, в общем, очень дорого обошлось телеканалу «Дождь», еще до войны мы помним эту историю. И это тоже считается, что такое личное решение Путина. И Киев сегодня... Не только Киев, Днепр, Харьков без отопления, без воды. Сколько людей еще потом найдут в этих неотапливаемых квартирах, да? Сколько людей будет просто замучены холодом, отсутствием там каких-то элементарных бытовых условий. Вот. И вот когда человек, который там пускает слезу, вспоминая жертв блокадного Ленинграда, устраивает, по сути, еще один блокадный Ленинград. Ну, то есть тактика примерно такая же, да, это борьба с гражданским населением, это даже не военная операция, там, военная против военных, это удары по гражданским, их уничтожение. А вот здесь это как выстраивается в некую модель? Как
вы думаете? Совершенно правы. Вот, прежде чем сказать о модели, надо подчеркнуть, что действительно, когда мы сейчас смотрим на эти обстрелы инфраструктуры Украины зимой, то совершенно ясно вспоминается, что нацисты, подойдя к Ленинграду, есть это документально зафиксировано, ставились, то есть буквально обсуждали, что нет смысла его штурмовать, надо просто как бы замучить население внутри, то есть как бы создать невозможные условия жизни, и город в результате падет. Эту тактику Путин применяет в отношении Украины. Это так оно и есть. Но надо подчеркнуть тут вот что понимаете, цинизм не исключает сентиментальности, и даже наоборот. Хорошо доказано, как бы, что иногда сентиментальность сопровождает этот самый цинизм и является его частью. То есть, поэтому Путин проявляет ведь не сочувствие кому-то, а он проявляет вот у него есть такой сентиментализм, то есть птичку жалко, но вот как бы... Что называется, любил собак. Ну, то есть, есть масса примеров, когда вот, и об этом сейчас тоже сняты уже и тоже фильмы, что вот эти люди, которые в реальности организовывали массовые убийства или принимали политические решения, ведущие к катастрофическим последствиям, они одновременно как бы умилялись своему домашнему хомячку, так сказать. Вот. Или тем более как бы были такими примерными семьянинами и посещали кладбище, где, значит, рыдали над могилами родственников собственных. При этом они были, для них было отделено в сознании вот это их сентиментальные чувства, от этого чудовищного цинизма в отношении миллионов. И Путин явно такой, это нет сомнения, но... Недавно я думал о том, что вот петербургская культура. И, значит, у нас ситуация, при которой вот Родион Романович Раскольников в знаменитом романе «Преступление и наказание», он как бы убил старушку Проценницу, пришел к, значит, Порфирию Петровичу, а Порфирий Петрович вот вместо того, что тот ему говорил в романе, говорит ему: слушай, так ты подпиши контракт на СВО, как бы, и все, и проблем никаких нет. Тот говорит: ну а как же, ну а вот, значит, он говорит: а очень просто, как бы, и церковь те грехи простит, поэтому никакой последней части этого романа не требуется, где, находясь в заключении, Раскольников раскаивается и, так сказать, по мнению Достоевского, значит, получает очищение. Нет, наоборот, ему как бы за контракт в СВО, значит, прощают и старушку, и все остальное. И на выходе получается, что вопрос Раскольникова, вот, дорогие дети, как бы, значит, старших классов. Как вы себе отвечаете? Раскольников спрашивает: я тварь дрожащая или право имею? И вот Путин является этим Раскольниковым, который право имеет. То есть на вопрос, как вы себе отвечаете, почему Наполеону можно убить миллионы, а мне нельзя? А мне тоже можно. Вот эта логика, как бы, значит... Эта логика войны с Украиной у Путина, она вынесена за пределы, на мой взгляд, так сказать, политической рациональности полностью. Ее невозможно оправдывать там какими-то геополитическими соображениями, приближениями НАТО и так далее. Эта война против Украины, она является просто демонстрацией вот этого персонального, личного цинизма большой группы людей, которые считают: а почему? Нам тоже можно. Мы тоже, так сказать, имеем право на все. Вот такой у них подход. Так что Порфирий Петрович не убедил их в том, что существуют, тем не менее, какие-то божеские и человеческие нормы, которые переступать нельзя, и сейчас они их просто наглядно в эту зиму переступают. Просто наглядно, вы совершенно правы. Это действительно заставляет вспомнить блокаду Ленинграда и подобные катастрофы, близкие к ним в военной истории, когда, будучи не в состоянии опрокинуть военными средствами противника, как бы эти цари, они, так сказать, стремятся отравить колодцы, если говорить о древности, ну и что-то подобное сделать для того, чтобы парализовать население.
Но 2026-й, он может, имеет ли он, скажем так, потенциал для того, чтобы стать переломным вообще во всей этой большой истории хаоса, да, в который мы погрузились?
Имеет. Небольшой, но имеет. Скорее всего, во второй половине года. Почему? Потому что, несмотря на все то, о чем мы говорим, Путин должен отвечать сам себе на вопрос, где конец этого, где результат этого. То есть как выглядит результат? Ну хорошо, можно, значит, истреблять и руинировать украинские города еще 2 года. А где, так сказать, конец этого все равно? Если Путин должен четко сказать себе, всем окружающим, и вообще как бы вся эта верхушка должна себе сказать, в чем мы участвуем? То есть, собственно говоря, Трамп с этим же обращается к Путину и говорит ему, так сказать, дорогой Володя, как бы, значит, ну, одно дело, как бы, успешная военная операция, пусть и незаконная с точки зрения международного права, но другое дело, истребительная война, которая уносит, значит, в результате уносит за 4 года даже для российской армии. Вот сейчас этот Максим Калашников, ультрапатриотический блогер, написал, что 900 тысяч как бы России уже потеряла убитыми и ранеными на фронте. Около миллиона. Я уже не говорю о том, что, ну, понятно, Украина это... Все, что там происходит, это просто чудовищно в этом смысле слова. И гибель людей, но и то, что делает Россия с разрушением городов и просто уничтожением там наследия любого. Это такое чудовищное историческое мародерство. Так вот, он должен себе ответить на вопрос, а где конец этого? Российское население в 25-м году, это было видно. Российское население, это было видно и по цифрам опросов, но и просто из, так сказать, из сетей разговоров, многочисленных публикаций. Оно ведь тоже ждало, что чем-то война закончится. И это ожидание обмануто. Оно обмануто в 25-м году. И в этом смысле слова разочарование, которое имеется, кремлевцы сейчас употребляют слово тревожность. В обществе повысилась тревожность. Почему она повысилась? Потому что не ясно, где конец этой войны. Вот, собственно говоря, то, почему она может в 26-м году к концу остановиться. Но не факт, потому что очевидно, что в первой половине года Путин будет, и Кремль будет делать ставку на то, чтобы сломить украинскую оборону, поставить украинское население в тяжелое положение. И пока нет никаких признаков того, что может быть другая какая-то идея у Кремля.
Поставим многоточие в этом разговоре. Спасибо вам и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.